Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Мы говорим на этой неделе о сохранении культурного наследия, сохранении храмов в России, заброшенных, восстанавливаемых, об их консервации, о сложностях, о том, как эта работа сейчас поставлена. Мы любим говорить на эти темы и будем, конечно же, продолжать в дальнейшем это делать. А сегодня у нас в гостях Наталья Корнева, заместитель председателя Совета учредителей фонда Архангела Михаила. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами ровно год назад встречались, говорили о фонде. Наверное, многое изменилось, может быть, немногое, но что-то меняется, и объектов становится больше, с одной стороны, и меняется что-то в реставрации тех храмов, которыми вы занимаетесь. Ну и слушатели наши тоже меняются, и новые добавляются, и кто-то не слышал прошлой программы. Поэтому давайте начнем с истории. Расскажите, пожалуйста, о фонде.
Фонд Архангела Михаила был создан 15 лет назад, в 2010 году. То есть вот этот 2025 год для нас юбилейный получается. И начался фонд с того, что собирались средства на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе. Прекрасный храм, построенный в этом году 10 лет будет с момента его освящения. И вот с момента начала строительства этого храма была создана команда, тогда это был экономический отдел, а потом преобразовался он в фонд, который получил имя Архангела Михаила. И вот уже 15 лет мы работаем для того, чтобы храмы в России строились и восстанавливались. То есть мы помогаем тем приходам, стараемся помогать всем, кто к нам обращается за помощью в строительстве или реставрации православных храмов.
Сам храм в Ясеневе был освящен, то есть закончен полностью его строительство в конце 2015 года, я помню. Это почти уже 10 лет тоже прошло.
Да, в этом году будет 10 лет, 27 декабря будет уже 10 лет с момента освящения.
А зачем? Ведь построили храм, красивый очень храм, действительно много всего было туда вложено, я был на освящении, я помню, как это выглядит изнутри, это большая работа искусствоведов, архитекторов, все со вкусом сделано, на этом можно было остановиться. Нет?
Вы знаете, когда строился храм, а строился он много лет, то собралась замечательная команда людей, которые за время строительства храма поняли вообще вот эту работу по сбору средств для строительства храмов или для восстановления храмов. И, конечно, когда близился момент освящения храма Покрова в Ясеневе, председатель Совета учредителей нашего фонда, вот Павел Игоревич, он задумался о том, а что же будет дальше? Жалко терять такую замечательную команду, которая работает и которая сделать может очень много для того, чтобы храмы в нашей стране восстанавливались, сохранялись и строились.
А что вы делаете? Как построена работа? Потому что действительно сейчас нас слушают достаточно много людей, которые ездят по России, и когда мы выезжаем за пределы больших городов, ну, чаще всего за пределы там, Московской области, потому что в Московской области вдоль крупных дорог обычно стоят восстановленные храмы. Хотя, честно говоря, я в Москве навскидку сейчас вспомню 5-6 храмов, которые являются, изначально были храмами, сейчас их здания занимают или сторонние организации, или даже уже храм находится в аварийном состоянии, там один в самом центре, да три в самом центре Москвы. Хотя мы живем в уверенности, что то тут, то там красивые, очень красивые, не очень красивые, разные совершенно храмы строятся в Москве, в больших городах, и вроде бы как всего достаточно, но когда мы выезжаем за пределы куда-то далеко, мы вдруг видим руины, 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 и у кого-то и сердце болит, и думают, что можно сделать, а тут раз и вы.
Мы работаем с приходами. То есть к нам обращаются приходы. То есть там, вот если храм просто руины, и он никому не принадлежит, ну, условно так скажем, да, то, к сожалению, мы в данном случае помочь не сможем.
Тут есть тоже фонды и организации, которые этим занимаются, слава богу.
Да, и хорошо, что есть вот такие ниши, каждый в которой вот работает. Мы работаем с православными приходами. К нам может обратиться любой приход из любого уголка нашей страны и сказать: вы знаете, у нас есть вот такие проблемы, и мы постараемся помочь. Конечно, наши возможности, они несколько ограничены. У нас небольшая команда, у нас работает всего 12 человек. У нас есть несколько крупных проектов, на которые мы собираем большие средства. Это, во-первых, строительство храма преподобного Гавриила Самтаврийского в деревне Федора Конюхова и проект «Под крылом Архангела Михаила». Это проект по восстановлению исторических храмов.
Об этом мы тоже обязательно поговорим. У нас две программы будут с Натальей. Вот вторая будет как раз посвящена программе «Под крылом Архангела Михаила».
Еще у нас есть сейчас замечательный проект «Знамя Ермака», посвященный восстановлению знамени, с которым дружина Ермака шла в Сибирь. Это большие проекты, на которые мы собираем крупные суммы. Но мы не можем отказать ни одному православному приходу. И поэтому к нам может обратиться любой приход. Сейчас, в настоящее время, мы открываем для приходов сборы на сумму до 350 тысяч рублей. Другое дело, что к нам можно обратиться несколько раз. То есть, например, вот какой-нибудь старинный храм. Необходимо сделать вычинку кирпича, ну, замену кирпича сделать, да? Батюшка понимает, что ему нужно купить там фуру кирпича или две фуры.
А на 350 тысяч у нас можно купить фуру кирпича?
Можно.
Можно, да? Можно. Я просто в ценах не ориентируюсь.
Можно. Вот. Батюшка, соответственно, присылает нам комплект документов, в том числе вот коммерческое предложение на то, на что мы будем собирать средства, и мы открываем сбор. Собрали средства, храму, вернее, приходу перевели средства, приход эти средства по назначению использовал, нам прислал отчет, что он использовал эти средства по назначению, после этого мы можем еще раз открыть для него сбор, и еще раз открыть для него сбор, и еще раз открыть для него сбор.
А с чем связано, почему сразу нельзя на большую сумму?
Потому что у нас ограничены, понимаете, у нас очень ограничены наши возможности все-таки. Нас мало, как команды нас мало. И мы просто понимаем свои возможности. Конечно, когда к нам изначально обращаются храмы, ну, которые просто услышали, что есть такой фонд Архангела Михаила, и он помогает храмам в восстановлении, то, конечно, изначально батюшки говорят, нам надо там 3 миллиона, 5, ну, у всех по-разному бывает, да, вот. Но мы говорим, давайте мы вот пойдем постепенно, 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 шаг за шагом, мы будем вам помогать. И вы знаете, бывает очень интересно, бывает такое, что вот никто не помогает вот какому-то конкретному приходу, в какой-то маленькой деревне он находится, и вроде бы неоткуда взять деньги. И вот они приходят к нам, мы начинаем им собирать какие-то средства, собрали, переводим, а потом мы узнаем, с батюшкой созваниваемся, или он нам позвонил, говорит, вы знаете, а вот вы собрали, а к нам еще со стороны с какой-то помощь пришла, еще какая-то помощь пришла. Какой-то получается, какой-то такой кумулятивный эффект.
Бывает, что нет этого кумулятивного эффекта, и вы единственный фактически, кто поддерживает приход.
Бывает, но это очень редко. Как правило, всегда, когда вот мы начинаем собирать средства, все равно вот помощь откуда-то людям приходит. Приходит помощь. Это просто удивительно, как это происходит. Вы знаете, я расскажу, может быть, такой интересный случай. У нас есть один из наших таких самых таких старых уже объектов попечения нашего, который сейчас у нас входит в программу «Под крылом Архангела Михаила», храм Архангела Михаила в городе Гаврилов Посад. Мы изначально стали работать с этим храмом в 2020 году. И тогда батюшка к нам обратился, там не было в храме ничего практически, там не было ни икон, там были разбитые полы, ну, там был ужас. И он позвонил и говорит, вот вы знаете...
Хотя храм этот давно открыт, на самом деле он открылся...
Да. Ну, в 90-м году.
А, в 90-м.
По-моему,
в
90-м, да. Давно уже храм открыт, но там делалось, конечно, что-то, но просто надо большие средства, чтобы вот его привести в достойное состояние. И мы с батюшкой поговорили, я говорю, давайте мы попробуем вот с икон начать. И там, конечно, иконы, они не писанные, да, они подешевле иконы, так скажем. Но буквально за 2 месяца мы собрали средства на 18 икон для храма. Конечно, батюшка к нам обратился второй раз. И он говорит, может быть, вы соберете нам средства на плитку для пола? Хорошо. Плитка для пола стоила как раз примерно вот те средства, которые мы собирали. Мы начали сбор средств. И получилось так, что Гаврилов Посад от Москвы не очень далеко находится. И мы решили, что мы должны туда съездить с людьми, которые потенциально могут быть благотворительными.
250 километров, да.
Ну да, не так далеко. И в день Архангела Михаила мы поехали туда. Приехали, люди посмотрели, зашли в храм, с батюшкой встретились, мы погуляли по городу, вернулись обратно. И мы закрыли сбор буквально тоже за несколько дней. Ну, вы представляете, да, 21 ноября, через несколько дней мы закрываем сбор, я звоню батюшке и говорю, отец Алексей, мы собрали вам необходимую сумму. И он, я прямо через телефон увидела, как он схватился за голову, потому что он говорит, Наталья, что же мне сейчас делать, ведь нужно же еще, получается, смеси, рабочим заплатить, это же тоже большие суммы. Я говорю, батюшка, ну, у нас сейчас, вот, к сожалению, мы вот сейчас денег не соберем. Что вы думаете? К Рождеству полы в храме были. Когда батюшка буквально через недели полторы прислал фотографии о том, что у них начались работы, мы даже сами не могли этому счастью поверить. И к Рождеству, вы представьте, вот с 21 ноября и к Рождеству были уже полы.
За месяц небольшим, за полтора
месяца.
За месяц
небольшим, да. То есть вот этот эффект, он работает. А в тот момент, когда мы перечислили средства, у отца Алексея не было понимания, где взять эти деньги.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Наталья Корнева, заместитель председателя Совета учредителей фонда Архангела Михаила. А я правильно понимаю, что у вас среди объектов 3 исторических, это мы отдельно будем говорить под крылом Архангела Михаила, остальные – это новые храмы, в которых что-то необходимо или нет?
Нет, у нас много храмов исторических. Просто эта программа «Под крылом Архангела Михаила», она такая особая, она как-то определенным образом
потому
сложилась.
Потому что они Михаил-Архангельские храмы,
нет? Нет, немножко не так получилось. Получилось вообще удивительным образом. Если это...
Ну, мы сейчас... об этом поговорим, да, еще отдельно. Да, обязательно. Но у вас 3 храма, они все Архангела Михаила.
Это так получилось.
А, то есть
это так получилось, понятно. Это не специально.
Хорошо, отдельно да. Поговорим. Какие еще вот, вы можете выделить объекты, которые сейчас требуют наиболее пристального внимания? Потому что нас тоже, я уже говорил, много людей слушает, которые могут чем-то помочь.
Вы знаете, вот буквально на днях мы открываем очередной сбор для крестовоздвиженского храма в поселке Ленинский. Это в Тульской области, совсем недалеко от Тулы. Это тоже удивительнейший объект. Мы для него уже собирали средства 3 раза и сделаем все от нас зависящее для того, чтобы этот храм был восстановлен. Храм 1808 года постройки. Удивительный, большой, это, если смотреть на него в плане, это ротонда в ротонде, то есть круг в круге.
Да, очень красивый, был когда-то,
да.
Сейчас это, к сожалению, красивые руины.
Да, там удивительная история женщины, которая вообще стала инициатором восстановления этого храма. Я говорю о Надежде Анатольевне Игнатовой. Это жительница поселка Ленинский, женщина, которая перенесла 6 операций, онкологическая больная, которая с таким трепетом относится к восстановлению этого храма. Вы знаете, мы когда приехали туда, в Ленинский, мы увидели перед собой маленькую, хрупкую женщину с прекрасными, вот просто какими-то огромными василькового цвета глазами, которая смотрит на нас, и мы видим рядом с ней огромный храм, руины, это вот просто руины этого храма. Храм был в 60-е годы просто бульдозером снесен.
Да, я как раз вы говорите, я параллельно смотрю после 62-го года. Ну, это Крушевская кампания, после которой у нас, к сожалению, много храмов оказались в таком состоянии.
Так вот, Надежда Анатольевна сказала, что в один прекрасный день она... Но она просто из окон своего дома много лет видела вот эти руины. И в один прекрасный день она проснулась, увидела это еще раз и поняла, что этот храм должен быть восстановлен. И она сказала себе и мужу своему, что мы с тобой это должны сделать. И она стала делать все, что только возможно для восстановления этого храма. И она... Вот эта маленькая хрупкая женщина стучится во все двери. Ей даже сначала, ну, не давали разрешения на то, чтобы этим заниматься, потому что никто не верил, что это возможно. И она стучится действительно во все двери, к предпринимателям различным, и в том числе вот наш фонд, она постучалась. И мы собрали несколько раз уже средства, мы собирали на утварь, потому что как раз приход-то там есть, он небольшой. В храме сейчас молиться невозможно, богослужение совершать невозможно, потому что там крыши нет.
Ну, там просто от него мало что осталось.
Да, и рядом стоит вагончик. И для того, чтобы, конечно, люди могли жить полноценной жизнью, богослужебной, да, необходимо было купить утварь, да, водосвятную чашу, крест водосвятный, купель небольшую для того, чтобы детей крестить. Вот на это мы собирали средства. Потом мы собирали средства на колокольный набор для этого храма. И вот сейчас Надежда Анатольевна к нам опять обратилась с просьбой, потому что не хватает кирпича для того, чтобы возвести вот до конца стены храма. Уже огромный объем работ сделан. Стены возведены практически полностью.
Под свод.
Под свод, да. Сейчас мы будем открывать сбор.
А там есть община какая-то?
Да, конечно, конечно. Люди приходят, там есть священник, постоянно совершаются литургии.
Вот
в маленьком-маленьком вагончике, да. Вот, когда этот храм будет восстановлен, это, конечно, будет большая победа, потому что это, ну, это невероятная работа, которая проводится. И мы счастливы просто, что мы хотя бы небольшой частью, но мы можем поучаствовать в восстановлении этого храма, этого замечательного храма. Он красивый, невероятно просто. И, конечно, он нужен людям, потому что в поселке Ленинский люди же нуждаются в том, чтобы у них был храм, был Дом Божий. Там есть новый храм. Но этот храм
большой. В самом поселке есть храм.
Есть. Он небольшой, но как бы он вновь построенный. Угу. Но вот этот храм, если он будет восстановлен, он же огромный, он вмещает огромное количество людей. Я уверена, что когда он будет восстановлен, то люди придут туда, они потянутся туда.
Я почему-то думаю, это такое мое убежденное мнение, что мы... Вот так зачастую, глядя на руины, утрачиваем чувство прекрасного. Ну, человек, видите, женщина не утратила, вернее, у нее что-то всколыхнулось. А кто-то смотрит на эти руины, да, и он мыслит вот этими категориями уже того, что, ну, нормально, а что, ну, 30 лет я на это смотрю, 40-50, а по-другому и не было никогда, ну, и пускай стоит. И это пренебрежительное отношение, оно формирует же личность, оно разрушает, вернее, разрушает личность. Если ты смотришь на что-то красивое, тебе хочется быть ему сопричастным, а если ты смотришь на руины, ну... Разные руины бывают, бывают красивые, живописные руины, но я смотрю фотографии Крестовоздвиженского храма, это не тот случай.
Знаете, тут, наверное, я с вами совершенно согласна, тут, наверное, вот надо как-то в человеке пробудить понятие того, что он может творить, он может воссоздать. Как говорят, у Бога нет других рук, кроме наших, да? Вот Надежда Анатольевна, она взяла и нашла историю этого храма и увидела, какой он был. И когда людям показываешь вот эту картинку, какой он был и что сейчас есть, люди очень хорошо откликаются на это, они хотят, чтобы красота была. Просто, может быть, иногда нужно как бы человека немножко подвинуть к этому. У людей же жизнь сложная бывает часто, и они, ну, бегают по своим делам, у каждого свои заботы, и, может быть, действительно ты не обращаешь внимания на что-то, но я уверена, что у каждого человека в душе вот это вот стремление к прекрасному, оно есть. И просто надо его как-то пробудить. И вот я думаю, что, может быть, мы тоже в какой-то небольшой степени вот этому способствуем. То есть, когда рассказываем про эти храмы, у нас, например, был прекрасный храм, сейчас у нас нет его в объектах попечения, но он был в Ивановской области, опять же, в поселке Новопесцово. Когда настоятель храма прислал фотографии, каким он был до революции, ну, это просто можно печатать открытки с этим храмом. Это же чудо просто какое-то. И в каком он состоянии сейчас? И, ну...
Надо посмотреть, сейчас да. Я даже посмотрю.
Он очень красивый.
Я хочу сказать, что поселок Ленинский, ведь крестовоздвиженский храм в поселке Ленинский, его такого никогда не было. Поселок назывался по-другому, я уже посмотрел, село Яковлевское.
Конечно.
Да? А потом было красивое название, пока в 49-м, кажется, году он не стал ленинским, поселок Домман асфальтового завода. Вот слово Домман тоже красивое, я не очень понимаю, как это, ну, как-то сочетается, видимо, стыкуется, но все равно. А, может быть, когда-то и поселок переименуют.
Может быть, может быть.
А храм в Новопесцово, да, безусловно, это тоже... В Ивановской области вообще очень много красивых мест, очень много красивых храмов. Это обусловлено тем, что там много фабричных было, фабричных сел больших, крупных, где строили огромные красивые храмы. Вот я смотрю фотографию, да, сейчас даже, ну, вот здесь в интернете, например, да, нигде нету фотографии, каким он был, но даже то, что есть сейчас, даже вот это вот... колоннада, вот эти вот оставшиеся портики, застроенные, перестроенные сильно. А это, конечно, впечатляет.
И очень впечатляет, знаете, когда мы получаем от батюшек фотографии того, что сделано благодаря вот тем средствам, которые мы собрали, хочется всегда вот просто с такой благодарностью обратиться к людям, которые пожертвовали средства. Вот в том же Новопесцове, вот если, дорогие друзья, вы зайдете на наш сайт в раздел «Реализованные проекты» и найдете храм Петра и Павла Новопесцова, там есть фотографии, где... уже сделана новая окладка. То есть
а,
вот...
слушайте, я нашел фотографию, как он выглядел до революции. Это он, даже не узнал бы никогда.
Это красота просто невероятная. Это очень красиво.
Да, вот, у них даже сайт есть. Но я бы никогда в жизни не догадался, что вот это, то, что есть сейчас, так было.
Да, да. Но вот мы к этому стремимся. Мы же должны это делать.
Восстанавливать красоту в том числе, да. И не в последнюю очередь.
Да, да. Потому что иногда ведь в наших маленьких городах, в поселках, в селах храм – это самое красивое, самое лучшее здание, которое там есть. Ну, это вообще самое лучшее, что там есть. Это центр всегда населенного пункта, любого храм должен быть. Вот. И, конечно, если дети, которые живут в этих населенных пунктах, да просто люди, будут видеть перед собой хороший, красивый, восстановленный, ухоженный храм, дом Божий. Ну, наверное, они будут туда стремиться. Мы искренне в это верим и надеемся.
А вам удается посетить те места, где вы работаете?
Мы стараемся, конечно. Мы стараемся. Не всегда это возможно, потому что у нас бывают очень удаленные храмы. Но вы понимаете, что везде поехать, это, конечно, средства необходимо. Все средства идут, конечно, на восстановление.
Ну, логично.
Да? Но, конечно, мы очень хотим везде поехать. У нас самый отдаленный объект наш – это в Арсеньевской епархии, то есть это на берегу вообще уже Тихого океана. До этого у нас в Хабаровской, ну, то есть немножко поближе, да, в Хабаровском крае у нас есть вот храм в поселке Чекдамын, мы ему тоже 3 раза помогали. Мы очень хотим поехать. У нас, знаете, бывают иногда даже такие, ну, такие смешные случаи немножко. Мы иногда ездим с благотворителями в храмы, куда мы можем доехать, которым мы помогаем. Вот. И в одной поездке мы как-то возвращались обратно. И в дороге рассказываешь, вот у нас еще есть вот такой храм, и вот там, И один мужчина говорит: а поедемте в Чагдамын, давайте, поедем. Ну, мы, конечно, бы с удовольствием, но просто очень дорого это.
Хотя, конечно, хочется. Но это уже, знаете, это из разряда таких личных, что ли, историй, желаний просто проехать по России. Это же тоже непросто. Ну, вот сейчас возьми, да, съезди в Владивосток. Мне периодически попадаются видеоролики с Дальнего Востока, где я никогда не был, хотя и там знакомые есть. Понятно, что вот как бы сейчас не были популярны поездки по России, все равно до Владивостока добраться не так уж и просто.
Да, но вы знаете, что мы еще прекрасно понимаем? Что когда ты приезжаешь в храм, когда ты его сам увидел, когда ты поговорил с людьми, которые туда приходят, когда ты познакомился с настоятелем, этот храм становится для тебя не просто вот очередным каким-то объектом, а этот храм для тебя становится родным. Вот не было ни одного храма, в который мы приезжали, который вот просто глубоко не проник в наше сердце. Мы стараемся, конечно, выезжать, с благотворителями выезжать в такие места. Ну, вот не всегда это получается, но стараемся, конечно.
Напомню, друзья, что мы сегодня говорим про работу фонда Архангела Михаила. У нас в гостях заместитель председателя Совета учредителей фонда Наталья Корнева. Мы говорим про объект, которым фонд помогает, для чего это нужно, как происходит помощь, как можно за ней обратиться, еще поговорим, как можно помочь. Не переключайтесь, буквально через минуту мы здесь, в этой студии, продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Корнева, заместитель председателя Совета учредителей фонда Архангела Михаила, фонда, который помогает храмам, старинным, новым, средствами на приобретение чего-то, на реставрацию, тем приходам, которые сами не могут позволить себе или что-то купить, или что-то сделать, или даже выполнить какие-то первоочередные работы. Вот это вот все, чем может помочь фонд Архангела Михаила, это очень здорово, и это, конечно, вдохновляет людей, судя по тому, что у вас на сайте написано, что 1 700 000 человек, более 1 700 000 человек уже пожертвовали. Кто сколько мог, кто-то совсем небольшую сумму, кто-то значительную. Бывали случаи, когда один человек закрывал потребность какого-то конкретного прихода?
Да, у нас были, вы знаете, удивительные случаи. Вот буквально в прошлом году к нам обратился храм Митрофана Воронежского из города Лисичанск. 26 июня 2022 года в купол этого храма попала ракета, и от этого храма остались только стены. Сгорело все внутри, ну, в общем, ужас, просто был ужас. И к нам обратился настоятель, сказал, что нам бы сейчас какие-то средства для того, чтобы хотя бы крышу перекрыть, чтобы внутрь хотя бы вода не лилась, да? И так как рядом там еще был храм Святой Варвары, который был просто стерт с лица земли, то два прихода объединились, и у них там сохранилось небольшое здание воскресной школы, в котором не было ни отопления, ни освещения. И вот они молились там, в этом небольшом здании воскресной школы, хоть как-то сохранившемся. Значит, наша задача была собрать средства на то, чтобы покрыть крышу для этого храма и для того, чтобы в воскресной школе поставить радиаторы и провести проводку электрическую. Понятно, что, конечно, мы здесь постарались, ну, батюшка попросил больше средств, чем обычно мы собираем. Понятно, что
но
тут мы идем,
когда,
да, когда необходимо пойти навстречу, конечно. И мы не успели даже открыть сбор. Буквально мы заключили с батюшкой договор на сбор пожертвований, и через два дня к нам в фонд пришли две женщины. и сказали: «Вы знаете, мы хотим пожертвовать средства для самого нуждающегося храма». И принесли ту сумму, которая закрывала эту потребность. Вот такие вот бывают удивительные случаи у нас.
Ну, даже сложно говорить о том, какой храм самый нуждающийся, там больше, нуждающийся меньше.
Это сложно,
но
да.
Это, конечно,
но в данной ситуации в данном случае это было очевидно просто. Это было просто очевидно.
Конечно. Да. А какие-то есть еще истории, вот такие вдохновляющие, когда, казалось бы, ситуация тяжелая, у прихода действительно там чего-то не хватает, вообще ничего нет. Но раз вот так находились люди, которые помогали.
Это случается много раз. Но, знаете, я хотела бы вам рассказать еще такую историю про храм святителя Николая в деревне Мужиново Брянской области.
Да, вот я сейчас смотрел, только что его видел у вас, да, в списке реализованных проектов.
Да, да. Они первый раз к нам обратились в 2020 году, и тогда там был построен деревянный храм. В деревне Мужиново живет меньше 400 человек, в основном бабушки. И строили они, конечно, много лет храм в этой деревне. К нам обратился настоятель за тем, чтобы мы собрали средства на колокола для храма. Мы собрали средства на колокола, средства отправили. Батюшка нам прислал очень трогательное видео с, ну, со словами благодарности для благотворителей. Ну и живем дальше, ничего про этот храм, в общем-то, не знаем. И вдруг вот в прошлом 24-м году мне звонит женщина из Мужиново и говорит: «Наталья, вы знаете, в 22-м году наш храм сгорел».
Угу. Причем... Да, тоже фотография у вас есть, руин, да, пожарища.
Причем сгорел он дотла, и, ну, вот просто удивительно, что произошло, что на пепелище на этом... Ну, представляете, деревянный храм сгорел, там ничего не осталось. А на пепелище люди нашли картонную икону, казанскую икону Божьей Матери. И они, конечно, вот с приходом сели, погоревали немножко и решили, что необходимо строить им все-таки каменный храм.
Ну, чтобы уже все-таки уберечь себя.
Уберечь себя, да. И они к нам обратились за тем, чтобы мы собрали им средства на кирпич. Ну, какую-то часть пока кирпича, да. Я думаю, что мы будем и дальше им помогать. Вот. Мы закрыли этот сбор меньше, чем за месяц. То есть люди откликаются. У нас очень хорошие, отзывчивые люди живут в нашей стране. Мы обращаемся к ним, и они помогают.
Да, да. И это повод... Я думаю, повод для... Тот случай, когда не стыдно просить, потому что ведь многие же думают, и это действительно, я знаю, что такая проблема есть, ну, зачем я буду обращаться, кого-то обременять своими просьбами, всем и так сложно, и время непростое, и к тому же, ну, что я с протянутой рукой буду ходить. Так думают многие священники, так думают люди, которые занимаются там строительством храмов. Или бывают же еще случаи, когда к вопросу, что время непростое, когда, я знаю такие случаи, когда были... спонсоры, благотворители, люди, которые помогали храму. Но вот у них у самих пошла черная полоса, и им бы как-то самим выжить уже не до помощи. И какие-то работы запланированы, уже твердо запланированные, остановились, которые нельзя просто так остановить. И всякое бывает. И мне кажется, что когда есть куда обратиться, это очень важно.
Конечно.
А кому? Вы когда-то кому-то отказывали?
Никогда. Нет? Нет, у нас очень простые критерии. То есть нам нужно прислать просто список. У нас есть список документов, да? Ну, там, устав прихода, свидетельство регистрации в налоговой, в Минюсте.
Нет, ну, это понятно. Если все совпадает,
если все в порядке,
обычный приход, да.
Обычный приход. И мы говорим, что вот нам нужно коммерческое предложение, да? Вот на что мы будем собирать средства? Ну, например, кирпич нужно купить. Возьмите счет у той компании, которая будет продавать этот кирпич. Пришлите его нам, на основании этого счета мы откроем сбор. Просто иногда бывает, что люди, ну, не досылают какие-то документы, да, или они не могут там вот почему-то по каким-то причинам взять вот эти счета. Только вот такие технические причины являются вопросом, что мы не открываем сборы.
Ну, а, например, такая ситуация. Строят храм где-то, денег у общины особо нет, благотворителей немного, но у них есть проект. И проект этот достаточно амбициозный. Это к вопросу о том, что мы стремимся к красоте. И он действительно хороший. Ну, о вкусах можно спорить, можно не спорить. Но проект амбициозный в первую очередь и очень затратный. Но если вот это вот подсократить, здесь убрать, а то и построить попроще, ну, тоже будет храм, да, теплый, хороший, достаточно вместительный, то будет проще, да, и какие-то сборы открывать проще, чем вот на это сложное архитектурное решение. Вот здесь как быть?
Мы считаем, что это не наше дело. Угу. К нам обращаются за помощью, мы стараемся помочь. А мы считаем, что в данной ситуации настоятель храма решает.
Ну, с общиной тут.
С общиной, же, да. Они принимают решение, какой они храм будут строить, почему такой храм. К нам обратились за помощью. Мы стараемся помочь.
Мне кажется, что община в этом случае должна проявлять больше, брать на себя ответственность, во-первых, во-вторых, инициативу тоже брать, потому что у нас часто бывает так, что батюшка благословил, как батюшка скажет, так и будет, батюшка решил. У батюшки совершенно не обязательно есть архитектурное, ну, даже не говорю про образование, но видение какое-то. Кто-то может лучше предложить, кто-то может лучше придумать. А ведь у нас же в христианстве, в принципе, действует вот это соборное общее начало. Оно заложено Спасителем, оно заложено в саму основу христианства. Поэтому община, мне кажется, это очень важно. И опять же, это тот случай, когда... Ведь бывает, что и нет общины практически никакой. Кого-то назначили на руины, и человек там барахтается. Может быть, я не знаю, как сейчас, но мне кажется, в регионах так оно и есть. Я так помню, как это в Подмосковье было в конце 90-х, когда кого-то назначают указом на руины, а священник приезжает, ну, там один, с женой иногда, они битый кирпич вытаскивают, а помощников почти нет, хорошо, если когда-то появляются. Но для регионов это до сих пор достаточно распространенная ситуация.
Это распространенная ситуация. Вот мы знакомы с отцом Андреем Диуром из Нижегородской области, у которого на попечении 4 или 5 храмов. Вот сейчас боюсь соврать.
Нормально для тех мест история.
Да, и все эти храмы – это руины. Удивительнейший батюшка, который все эти храмы восстанавливает. И мы им с удовольствием помогаем в восстановлении всех этих храмов. Храм Успения в деревне Чуть. Сейчас все не перечислю, но вот у него 4 храма точно есть, я помню. Это действительно были просто руины. На крыше, то есть там даже не было крыши, на остатках кирпича, который сверху, там на остатках стен росли деревья, а сейчас это действующие храмы. И это не где-нибудь в Москве, это в Нижегородской области, в глубинке. Сложный такой этот вопрос, это восстановление храмов. Сколько здесь всего сплетено, и от личности священника много зависит, от того, какая община.
А он, очень... он резчик по дереву?
Да, да.
Я
да,
просто нашел да. его страничку да. на одной из онлайн платформ для продажи разных товаров. Просто, да, тут фотография священника, протоиерей Андрей Диур. Ну, классно. Но это же тоже очень важно. Человек, вот апостол Павел же корзины делал, вот человек своими руками делает, продает очень классную утварь, деревянную. Любо-дорого взглянуть.
Я вообще удивляюсь иногда. Сделано. Я вообще удивляюсь иногда, как у батюшек у них хватает вообще на все энергии, вот, и храмы восстанавливать. Но восстановление храма, восстановление, самое главное, они же служат, да, они служат, они восстанавливают своими руками, много что делают, и еще иногда ну, дополнительные какие-то работы осуществляют. Это удивительные люди. И мы вот просто счастливы, что мы им можем помочь.
А куда бы вам, помимо Дальнего Востока, очень хотелось бы съездить из ваших объектов, которые поблизости?
Ой, может быть, знаете, не поблизости даже. А у нас есть объект попечения, сейчас вот действующий, в городе Архангельск.
В Архангельске я много раз был.
Вот я, к сожалению, не была ни одного раза.
Вот стоит того. Архангельск – это тот город, который надо понять. Приезжаешь туда, знаете, у Городницкого когда-то была написана еще в 50-е годы песня, одна из самых его известных, «А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половица». Вот Архангельск – это один из последних, наверное, в России городов, где мостовые местами скрипят, как половица. Остались деревянные мостовые. И вот, с одной стороны, ты читаешь где-то на форумах местных жителей, которые говорят, да как, да вот. И я их прекрасно понимаю, что у людей, людям не хочется ходить в 21 веке по деревянным мостовым. Но когда ты туда приезжаешь, и если ты погружаешься, хочешь увидеть северную жизнь большого города, то это, конечно, про Архангельск.
Вот удивительно, у нас получается там уже несколько объектов попечения, там в частности строится сейчас часовня Покрова Пресвятой Богородицы на месте, где в 19 году детям явилась Пресвятая Богородица, и у нас есть там объект попечения, храм в честь иконы Всецарицы.
Это новый храм?
Это новый храм, новый строящийся храм, там есть такой остров Хабарка называется.
Да, есть, да.
Вот, на этой Хабарке вот строится новый храм, он маленький, совершенно простой, но он там людям очень-очень нужен, потому что когда наступает, например, зима, то с этого острова Хабарка люди идут на службу в Архангельск по льду Северной Двины.
Ну, это такая...
Обычная история для тех мест.
Ну, она не самая обычная, конечно, все-таки Архангельск – это огромный, большой достаточно город.
Для них это повседневная жизнь. И, конечно, им там храм очень нужен. И очень нам хочется, конечно, вот побывать в Архангельске. У нас был в свое время в Архангельской области замечательный объект попечения – Антоний Васийский монастырь.
Да, там я тоже бывал.
Вот.
И с предыдущим настоятелем очень хорошо знаком. Он сейчас далеко в Иране служит.
Вот, а мы, к сожалению, вот не смогли туда приехать, но когда мы получали оттуда фотографии, это же невероятнейшая красота.
Он, кстати, приходил про Антоний Всийский монастырь у нас в этой же программе, в которой мы с вами сейчас общаемся, да, тоже рассказывал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Наталья Корнева, заместитель председателя Совета учредителей фонда Архангела Михаила. Интересно, что география у вас действительно очень большая, вы никому не отказываете, и это очень, конечно, необычно для нас сейчас. Многие скажут, что вот, время сложное, но ведь в это сложное время тоже как-то надо выживать, тоже как-то нужно... храмы восстанавливаются, люди в них приходят. Вот вы говорите, что община, даже не община, даже вот вы начинаете помогать, и кто-то подтягивается. Находятся новые люди, находятся новые возможности помочь священнику, общине. Я даже плохо себе представляю, наверное, как вот в таких местах, где совсем руины, собирается община. Я знаю случаи, когда епархия просто отказывала в регистрации приходов, потому что напоминают слова покойного патриарха Алексея I, вполне закономерные, да, когда-то сказанные, если будет приход, будет храм. Вот там знаю, что люди подавали прошение об открытии храма, а это руины в опустевшей деревне. Им говорили, ну, извините, к сожалению, община здесь не будет никогда, поэтому храма не будет. Если вы хотите его как-то поддерживать, консервировать, восстанавливать, ну, тут уже без создания прихода.
Ну, вот да, есть такой момент. К нам иногда обращаются люди, которые вот, ну, или живут рядом, или просто приезжают, или увидели какие-то руины и говорят, что помогите. Вот именно это тот случай, когда мы, к сожалению, не берем в наш объект попечения такой храм, потому что, еще раз повторю, мы помогаем действующим приходам.
Да, да, вы говорили. Я скорее просто рассуждаю о том, что у нас очень разные случаи есть. Но при всем при том, кстати, я не знаю, может быть, это лазейка или нет, есть храмы, которые в итоге становятся приписными. Я знаю случай, по-моему, я его уже рассказывал, но, опять же, это когда-то в каких-то давних программах, храмы закрываются и сейчас. То есть это не то, что мы зашли, там, вошли в процесс небывалого духовного возрождения и радостно в нем пребываем. Храмы закрываются и сегодня. Я знаю, там несколько случаев сносов храма в 90-е годы. Был храм в заброшенной деревне, да, от деревни ничего не осталось, руины стоят. Подтащили мужики трактора, им тут поле важнее, чем эти руины, и снесли, разворотили. Это вот, пожалуйста, уже наше время. Я знаю случаи, когда просто храм, который всегда был открыт, официально не закрывался, да, в Костромской области, он просто-напросто закрылся, поскольку место совсем опустело, и даже следов села не оставалось, а храм был действующий. Люди как-то туда на службы добирались. Но постепенно это уже просто стало невыгодно, абсолютно экономически невыгодно, никак невыгодно. А храм все равно есть, и вот он уже непонятно в каком состоянии, и, скорее всего, он будет разрушаться. Вот тоже непонятно, что с этим делать. А эта ситуация, то есть это прям конкретные кейсы.
А у нас есть, наоборот, другой пример, когда храм был в совершенно мертвом селе, и сейчас он возрождается, и там образуется община. Даже не то, что просто община, а там строится монастырь. Этот храм, он входит в нашу программу вот под крылом Архангела Михаила, конечно. Вот. То есть случаи есть разные.
Да, конечно. Год начинается. Что бы вы хотели себе пожелать как фонду в текущем году?
Я бы хотела нам пожелать, чтобы мы находили всегда слова, которые подвигнут людей откликнуться на призыв храмов, тех, которые обращаются к нам в первую очередь. Знаете, вообще за прошедший год наша работа, она изменилась кардинально. Вот просто кардинально так произошло, что у нас был... 6 лет до этого большой проект, проект «Цицарица» в Новоспасском монастыре. В феврале прошлого года этот проект у нас завершился, и у нас была совершенно перестройка большая работы. Это очень хорошо для фонда, потому что у нас стали по-новому работать мозги, мы стали по-новому искать какие-то пути для своей работы, и я хочу пожелать нашему фонду, чтобы наши мозги, они дальше, вот, знаете, крутились, думали и понимали, как нам делать все, чтобы мы могли помогать храмам, которые к нам обращаются. К нам такой кредит доверия сейчас огромный у тех храмов, которые к нам обращаются. У нас огромное количество обращений.
Сколько примерно добавляется храмов и с какой частотой? Есть ли статистика?
Могу сказать, что за прошлый год мы заключили 77 договоров. 77. Каждый день к нам приходят обращения. Ну, просто кто-то не досылает документы какие-то, да, с кем-то долго переговоры идут. Вот таким образом.
Я помню, когда к нам приходят, я просто сейчас не так часто эти программы веду, фондами, которые помогают людям. И было такое мнение, что приходится отказывать, потому что если мы будем брать всех, абсолютно всех, то это размажется, и в этой общей картине могут утонуть те, кому действительно вот сейчас конкретно нужна помощь.
Я уверена и знаю это точно, что абсолютно всем тем, кто обращается к нам, помощь действительно нужна. Мы это видим, мы это знаем, и мы каждый день молимся у себя в фонде перед работой. Вот мы собираемся коллективом и молимся. И мы просим Господа, чтобы Он помог нам помогать этим приходам. Я знаю, что им нужна помощь. Им иногда не к кому действительно больше обратиться. Они стучатся во все двери, в какие только можно. И иногда вот мы – это вот последний такой какой-то якорь, за который можно зацепиться. Мы будем прикладывать все свои усилия, чтобы им помогать.
Это очень достойные слова. А есть такое модное слово «фидбэк». Вы когда-нибудь слышали людей, которые помогают? Ну, вы рассказывали про женщин, которые помогли храму в Лисичанске. Среди тех, кто помогает вот этим небольшим храмам или большим, разрушенным, вы когда-нибудь встречались с этими людьми лично? Говорили с кем-нибудь об их мотивации? Почему для них это важно?
Конечно, мы постоянно встречаемся. Мы стараемся встречаться с людьми, которые нам помогают. Другое дело, что мы не со всеми можем встретиться, потому что мотивация у всех людей разная. Есть люди, которые даже и не хотят встречаться. То есть они жертвуют, но не хотят, чтобы никто их видел, никто про них ничего не знал. Есть люди, которых мы очень хорошо знаем. И мотивация бывает разная, но, конечно, все люди, которые с нами, в основном, они понимают, что Дом Божий – это то место, куда приходят, вот приходим мы, люди, для того, чтобы спастись, и они помогают этим людям. Если как бы у них, у этих людей не будет этого места, не будет этого храма, то куда же эти люди придут? Я думаю, что основная мотивация наших жертвователей – это именно эта мотивация. Они искренне помогают другим людям прийти к Богу.
Я уверен, что об этом надо говорить. Я помню, что мы когда-то на одном мероприятии общались с людьми, которые там действительно многим помогают, людям, фонды, благотворители, меценаты, и многие из них считали, я не знаю, это ли у них какое-то, я считаю, что ложное чувство скромности, смирения или еще что-то ими двигало в данном случае конкретно, потому что есть, конечно, верное ощущение там скромности, анонимности. Но в данном случае, когда люди встретились, чтобы обменяться опытом, надо говорить, кто что делает и кто как кому помогает. Вот если мы будем больше говорить о мотивации, если люди там не будут прятаться за тем, что ну как там, я помог, помог, ладно, ничего я не сделал на самом-то деле, такого уж, а будут говорить о своей мотивации, почему для них это важно, то это станет хорошим стимулом для других людей тоже что-то похожее делать. Ведь у нас далеко не все, ну, сколько раз можно говорить, что у нас тяжелое время, правильно, непростое, далеко не все могут помочь деньгами. Есть ли какая-то форма сотрудничества с вами для тех, кто вот прям очень хочет помогать, но денег у него, например, там, да, он 100 рублей переведет, там, 200-300, это тоже важно, если все переведут по 200-300 рублей, это будет очень важно, но он хочет помогать, но возможности нет, вот прям. Так, помочь конкретно. Есть ли какая-то возможность?
Да, бывает, конечно, иногда к нам люди обращаются, но мы здесь выступаем, знаете, больше такими, как посредниками. Мы просто соединяем приходы и тех людей, которые хотят помочь. Например, у нас бывает иногда такое, что иконописцы пишут иконы, очень хорошие иконы, и хотят их передать в какие-то храмы. Мы просто берем трубку, звоним батюшкам в различные храмы и спрашиваем, кому нужно. И передает, получается, этот человек в этот храм икону. Или, например, спрашивают нас, хочу поехать потрудиться куда-нибудь, в какой-нибудь храм, где нужна помощь. Мы думаем, кому вот сейчас, в данный момент, мы же знаем ситуацию, мы же с нашими приходами, как правило, всегда в общении, вот, мы знаем, у кого какая ситуация, где нужны действительно руки, например. Мы говорим, так, звоните отцу такому-то, пожалуйста, вам телефон, созванивайтесь, как бы договаривайтесь. Ну, естественно, мы до этого батюшку спрашиваем, да, можно ли это сделать. Вот. Поэтому в данной ситуации мы, конечно, стараемся, если люди нам говорят, могу помочь тем-то, то мы думаем, как это обратить во благо тем, кому это нужно.
Спасибо большое за этот разговор. Мы продолжим его уже завтра с Натальей Корневой, заместителем председателя Совета учредителей фонда Архангела Михаила. Сегодня мы говорили в целом о работе фонда, а дальше поговорим про конкретную программу «Под крылом Архангела Михаила». Это уже не сегодня, но вы слушайте наши программы и обязательно будете в курсе. Спасибо, Наталья, большое, что пришли к нам. Я Алексей Пичугин. Всего доброго.
Спасибо большое. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».